Братья и сестры, мы пытаемся разбирать критику Андрея Александровича Горбачева, которую он в течение полутора часов предлагает нам в интернете на своем канале. Он кандидат богословских наук, преподаватель Тульской духовной семинарии, а также по пути преподаватель духовно-просветительских курсов при том приходе, где он трудится. Это город Щекино. Вот я по плану, когда шел и смотрел там несколько этапов рассмотрения вот этой вот критики, я уже в прошлый раз сделал анонс, говорил о том, что в следующий раз мы будем рассматривать вот этот суд, точнее сказать, самосуд, который совершает Андрей Александрович надо мной, ну и там уже окончательный приговор и даже, похоже, где-то на казнь. Но все это, конечно, в духовном плане, не в физическом, слава Богу. Вот. И мне это очень нравится. Мне вот тот кусочек его критики, он очень интересен. Он, честно говоря, он очень привлекательный для меня. Помимо того, что он там пытается обвинить меня в фарисействе и как-то даже это пытается доказать, не понимая суть фарисейства, и опять не умея различить, как эксперт, показывая свою полную несостоятельность, не умея различить ту методику покаяния, о которой говорим мы, основываясь на трудах святителя Игнатия, и методику фарисеев, которые говорят о добрых делах. Подобно тому, как Андрей Александрович не в состоянии был увидеть разницу между школой покаяния и методистом Франклином, методист из протестантов, когда опять же тот отмечал свои добрые дела, в конечном итоге этим превозносился, тщеславился и дошел до крайности. Одну из своих добродетелей убрал, видимо, целомудрие было добродетель, заменил ее на заповедь «плодитесь и размножайтесь» ради того, чтобы заниматься вот этой, решением этой проблемы по возможности с разными лицами женского пола. Вот. И также Андрей Александрович не смог увидеть разницы между школой покаяния и анонимными алкоголиками, одной из религий, где там борются со страстями тоже, как он говорит, тоже. Но, правда, там еще и добродетели, им надо тоже уничтожить. Вот, но вообще-то сходство со школой покаяния, конечно, есть. Хотя там Бога нет, он говорит, но со школой покаяния все равно это сходится. Вот также какие-то там тренинги психологические там и прочее, и прочее. Ну, то есть, вот как хотел, вот так и морал. Это он говорил о школе покаяния. Но чтобы разрушить, как бы подвергнуть сомнению то, что я говорю и делаю, ему надо было дискредитировать и меня лично. Вообще, это очень плохой признак, когда критики переходят на личность. Вообще, есть определенные правила, которых здесь Андрей Александрович не придерживается, грубо их нарушает, так сказать, какие-то определенные красные линии, которые нельзя переходить в критике. Если человек до такой степени распущен в нравственном плане и в богословском плане не подготовлен, и аргументов у него не хватает, то он начинает уже нападать прямо на самого человека, показывая, что он такой-сякой разведок и так далее. Но чтобы доказать, что если он сам такой, то и все, что он говорит, конечно, тоже должно быть плохим. И вот метод, который он здесь применяет, тоже очень такой интересный. И мне его как-то с Божьей помощью удалось увидеть, посмотреть вот эти все детали, вот эти элементы его разоблачения меня, вот этого самосуда, который он совершает, по своим каким-то понятиям, по своим критериям, вообще дозволяя себе вот такой подход, чем дает мне право тоже о нем говорить как о личности. Но я думал по пути это только лишь сказать в следующей части, которую я хотел основывать на рассмотрении его методики, то есть что он нам предлагает из его методики в течение тех полутора часов, и показать, что вот какова у него методика, ну, вот так вот это как-то раскрывает и саму личность, ну, подобно, как он делал в отношении меня. Я думаю, он мне дал такое право, потому что сам перешел вот эти вот границы, линии, за которые нежелательно переходить в критике. Ну, когда у критиков нет нормальных аргументов, и они сами не уверены в серьезности своей аргументации, то им надо применять какие-то другие ухищрения, чтобы, ну, как-то обмарать грязью вот того, кого они хотят опорочить, как-то опозорить, дискредитировать. И начинается уже нападение на личность. Вот. Ну, то есть, примерно так вот там и происходит. Но я говорю, что мне это показалось очень привлекательным. Андрей Александрович применяет оригинальный совершенно метод. У него какая-то вставка получается. Но в этой вставке есть оригинальное очень сравнение. Там он упоминает Блока, то есть на поэтов перешел. Там он упоминает Есенина, и самое поразительное, что он там упоминает Ницше. Ницше, то есть вот этого вот откровенного сатаниста, который, ну, фактически богоборец. Богоборец, сатанист, который полностью пошел на разрушение нравственного учения церкви и решил, что нужно отменить вообще понятие греха. И таким образом человек будет свободен от этого понятия. То есть нет больше грехов. Что такое грех, говорил Ницше? Это его философия такая. Это грех – это то, что люди сами назвали грехом. То есть не Бог установил, то есть это не откровение Божие. А это как бы люди сами придумали вот это назвать грехом. То есть это полное отвержение Священного Писания и слов самого Господа Иисуса Христа и апостолов. Ну, понятно, что у протестантов и творения святых отцов они все игнорируются, они сами для себя святые отцы. Вот. И он говорит, что надо отменить понятие греха. И тогда человек будет спокойно делать эти дела, которыми будет влечь его, его человеческая природа. И уже не говорит, что это природа развращенная, убитая грехом, пораженная страстями, порой и бесоподобный нрав имеющая. Но вот это все разрешить, вот это все дозволенным надо, чтобы было, рамок никаких нет, и вот ты человек счастлив, ты суперчеловек, сверхчеловек. И вот это вот как раз, как говорят, и использовал в своей доктрине даже Гитлер. Вот эта философия Ницше, она послужила каким-то основанием для гитлеровской, нацистской такой доктрины, как право на превосходство над другими народами и право просто их уничтожать. Но это же не грех. По Ницше это не грех, это раскрепощение человека. И когда делает человек то, что ты считаешь нужным для своего счастья, благополучия, там, процветания, ну и прочее. Ну, чем, собственно говоря, Гитлер и занимался. И вот Андрей Александрович там сравнивает даже и с Ницше меня, как мне кажется, ну, по крайней мере, он на него ссылается. Вот это меня крайне тревожит, поэтому я и думал рассмотреть вот эти вот, вот этот блок суда, вот этого самосуда. Ну, а там еще остается впереди рассмотреть вот эту доктрину самого Андрея Александровича, как он думает о покаянии, какова его методика. И как он казнит дневник, издевается просто над дневником. Вот такие еще там блоки остаются. Но я хотел бы уже переключиться вот на эту тему суда, самосуда. Но случайно, действительно случайно, интернет выкинул мне новый ролик Андрея Александровича, который называется «Грех и покаяние апостола Петра». И вот что-то меня потянуло его посмотреть, включить. Я думаю, ну, все-таки надо же критика, ну, знать лучше, точнее. Времени особо смотреть некогда, его лекции, у него их там достаточно много. Мне кажется, он с 2019 года ведет вот эти вот курсы, все ролики свои там или лекции размещает. Вот, ну, я первый посмотрел, самый первый, где он говорит о страсти сребролюбия и о нестяжательности. Он там тоже, кстати, меня ругает. Вот последний, который я смотрел, это полуторачасовая лекция, которую он полностью уже ругает, школу покаяния, меня дискредитирует. Вот. И вот этот самый последний, ну, думаю, хорошо, посмотрю, чтобы все-таки прошло какое-то время, месяц, и я уже выпустил 4 лекции, разоблачающих его критику. Может быть, думаю, он делает какие-то выводы для себя. Может, у него есть какая-то степень вменяемости, при которой он сможет осудить себя, что он не состоявшийся эксперт. У него нет даже теоретических знаний. То есть теоретическая подготовка у него крайне слабая. У него тут только верхушки. Если кто-то хочет в этом реально убедиться, может посмотреть его лекции о страстях. Это верхушки. Это введение, вступление в тему. Я ему в телефонном разговоре предложил, если я вам говорю, вот хочу показать свою неагрессивность по отношению к вам и отсутствие у меня злобы какой-то по отношению к вам, я попытаюсь вам ответить, но спокойно и ровно показывая, в чем ваше недоумение. Я говорю, давайте можем обменяться один ваш ролик на один мой ролик. Я возьму, выберу какой-то из ваших роликов или лекций о страстях, на тему о страстях, и поставлю у себя на канале. А вы выберете мой какой-то ролик или лекцию тоже о какой-то страсти и тоже поставите ее у себя. Тем самым я вам покажу, что у меня нет к вам ненависти, а есть вполне доброжелательность и готовность общаться и разбираться в вопросе, отвечая вам на все ваши недоумения, помогая вам понять суть вопроса, чтобы вы не заблуждались. Но также точно и вы покажите ко мне свое расположение, что вы не враг, вы не пришли уничтожать и просто грызть, а вы пришли разобраться в вопросе. Я готов, давайте разбираться. Давайте будем по ходу постепенно рассматривать вот эти все вопросы, и тогда, может быть, в итоге мы придем к какому-то выводу. Вот. Но Андрей Александрович молчит. С того момента, как мы с ним по телефону переговорили об этом, он молчит. То есть, по всей видимости, у него нет никакого желания какой-то из моих роликов взять и поставить себе на канал. Но это и понятно, потому что если он до такой степени опускает прямо школу покаяния, меня опускает, причем самое страшное, что еще и клеймит сектой, что вообще является запредельным, запредельным просто, вот, то как он поставит мой ролик? Конечно, не поставит. Отсюда и видно, что у него настроение сразу заведомо агрессивное, враждебное настроение. Оно не христианское, оно не братское. Это настроение судьи, который совершает самосуд, вот как мне и показалось из его полуторачасового выступления. Но я думал, что мои разоблачения в отношении Франклина, в отношении анонимных алкоголиков, в отношении там, тренингов каких-то, я очень подробно рассказал о том, что такое дневник кающегося, как к нему надо относиться, как им надо пользоваться, что это не глупое, тупое отмечание, бессмысленное. И это не для того, чтобы впасть в отчаяние, и не для того, чтобы превозноситься по страсти тщеславия. Это для того, чтобы бороться, это для того, чтобы исцелять душу, для того, чтобы видеть динамику вот этой болезни. И по мере борьбы с одной страстью или с одним проявлением этой страсти, когда начинают вылезать другие проявления, чтобы их тоже замечать, зная наперед, что это тоже относится к этой страсти. Или, ведя борьбу с одними страстями, видеть, как начинают проявляться другие страсти. Ну, как увидишь? Если не знаешь эту страсть, не знаешь, в чем она проявляется, надо ее знать. Но для того, чтобы знать, вот и нужны примеры грехов, вот нужен этот самый дневник, чтобы ум, как у любого здравомыслящего человека, зафиксировал новые явления в своем поведении, в своем состоянии, в своих поступках и словах, и определил бы, что это у меня такое полезло, с чего вдруг, какое это относится к страсти, и включился бы с этим в борьбу, в правильную, грамотную борьбу, не так, чтобы с чем-то отдельным бороться, а остальное пускай себе дальше развивается и в этих видах грехов дальше приносить жертву дьяволу. Это же не борьба, это игра какая-то. Безумная, бессмысленная детская игра в поддавки. Вот. Но я надеялся, что он будет делать какие-то выводы. И вот чего-то решил вдруг посмотреть его последнее это выступление «Грехи покаяния апостола Петра». И оказалось вообще удивительно. Удивительно, то, что я там увидел, то, что я там услышал, оно меня просто вынудило отложить вот рассмотрение очередного вопроса, который касается его самосуда в отношении меня, а хотя бы кратко прокомментировать то, что он наговорил в этом последнем своем выступлении. Казалось бы, он обещал говорить о покаянии апостола Петра, но поскольку, как бы он говорит, вот тема-то покаяния, она же сейчас как бы поднята в его критике по отношению ко мне к школе покаяния, то сейчас уместно сказать опять не только про апостола Петра, но и про Масленникова тоже. Тут же до кучи по пути. И, соответственно, определенная часть вот этой его лекции, она опять касается вот этого всего. И вот когда я послушал этот момент, то у меня, конечно, там конкретно возмутили некоторые вещи, просто возмутили. Когда я разоблачал предыдущих критиков, показывая, что это не критики, а критиканы, я обнаружил у них такие вот методы работы. Значит, когда они высказывают свою критику и думают, что они очень умно выразились, они очень четко меня обличили, что они очень правильно все поняли из того, что они пишут или говорят. Когда я обличал вот эти вот их ошибки в этой критике, показывал, что они не понимают тему, они вырвали просто из контекста какие-то слова или из Священного Писания, или из творений святителя Игнатия, и дальше по тексту, если читать, то там ответ на их вопрос, на их недоумение. Они даже не могут текст цельно читать. Вот такие вот были критиканы. Ну, то есть, беспомощные, абсолютно неопытные, даже в теоретическом плане люди, которые не имеют даже способности умом охватить целиком вопрос, целиком как бы понять суть этой проблемы в духовном плане, аскетической проблемы, чтобы ее как-то объяснить, преподать, там, изложить. Но если бы они разумно все целиком понимали, у них бы не было здесь противоречий со мной. Они кусками выхватывают, выдергивают что-то. И вот когда я их разоблачал вот в этом, что они не понимающие, не знающие, неопытные, неумелые вообще в этом вопросе, то дальше начинались вот эти вот нападения. Нападения уже конкретные, нападения, которые нередко переходили во вранье, в откровенную ложь, и это меня всегда удивляло. А вранье-то зачем? А затем, что нет нормальных аргументов, а задача стоит замрать, уничтожить, дискредитировать. Ну а чем еще и как? Остается врать. Ну, отец лжи – дьявол. И похоти отца вашего творите. Так приходилось им говорить. Но вы же лжете. Вы просто уже лжете. И вы не можете по-другому. У вас нет нормальных богословских аргументов. У вас нет той духовной силы, которая дается через покаяние человеку понимать смысл тех или иных слов Священного Писания, через толкование их, понимать смысл творения святых отцов, применять это все на практике, делать выводы и прочее. И главное, транслировать это все, говорить другим людям. Но нет такого ни опыта, ни знаний. Оставалось вранье. И вот в этом вранье-то, конечно, вот эти критиканы себя обличали. После этого я их и называл критиканами. Это не критики, а критиканы. К сожалению, во всей предыдущей критике, которая была вот за эти долгие годы, я не нашел такого чего-либо серьезного, что, за что я бы мог быть благодарен этим людям, чем бы они мне помогли. Помогли они одним единственным, что они еще более укрепили меня в правильности вот этого пути, аскетического пути спасения, который преподает святитель Игнатий, который мы восприняли и им живем. Вот это меня укрепляло каждый раз. Каждый раз какая-то определенная тренировка происходит. Тренировка в том, чтобы понимать вот эту позицию критика, суметь понять, в чем он запутался, в чем он заблудился, привести ему доказательства его ошибки, доказать цитатами из святых отцов или Священного Писания и показать ему, что он сам пребывает в недоумении. Это, конечно, это тренировка, хорошая духовная тренировка. Вот единственная вот такая польза. А так, чтобы какую-то практическую пользу эти критиканы приносили, в духовном плане, в аскетической теме, я ничего не находил. И поэтому у меня и сложилось такое впечатление, что никто из них близко не стоял вот к этой теме, а берется рассуждать о ней. Остается только сожалеть о таких людях, которые называют себя экспертами или мнят себя экспертами, или берут на себя роль экспертов в теме, в которой они не разбираются даже теоретически, тем более на практике они ее не изучали. Вот бы такие эксперты были в жизни, в практике, ну что бы было? Ну все, дома бы рушились, самолеты бы падали, больные бы умирали, ну и прочие, прочие атомные станции бы взрывались. Ну вот такие бы эксперты были. Трагедии бы были и техногенные катастрофы всякие, и прочее, прочее, прочее. Эксперт все-таки должен быть специалистом. Он должен в теории качественно все знать. Он должен труды какие-то научные на эту тему иметь. Он должен практику личную какую-то иметь вот в том вопросе, который ему доверяют экспертировать. Экспертизу, по которому проводить. Он должен в отношении многих-многих людей применить этот свой опыт работы и получить положительные результаты, оформить их как-то, систематизировать, выдать на всеобщее обозрение и прочее. Но чтобы все видели, что это эксперт, и представить это все какому-то научному совету, который признает это все, оценит как правильное, справедливое, полезное и даст ему определенное разрешение. Но когда экспертами становятся вот эти критиканы, берущие на себя какую-то смелость, чрезмерную, какое-то удивительное право и мнят из себя опытных и знающих, то вот это и называет святитель Игнатий прелесть мнения. Вот мнят из себя опытных специалистов, мнят из себя знающих, понимающих. И с этой своей позиции, вот с этой башни, они пытаются судить всех, кого они там видят, муравьев всяких разных бестолковых, которые что-то там возятся в грязи и ничего не понимают. Но, собственно говоря, такая позиция у Андрея Александровича Горбачева, я вот ее разбираю, и с каждым разом все более и более убеждаюсь, что оно так и есть. Он взял на себя роль эксперта, а в теме не понимает. И когда не остается аргументов, и часть из них я уже разоблачил, еще раз повторюсь, там осталась еще некоторая часть, которая касается лично меня, но они касаются и темы покаяния, темы аскетики тоже. И там тоже будет очень полезное такое разоблачение, ну, в котором еще раз мы убедимся, что ну, Андрей Александрович не близко к этой теме. Ни личного опыта, ни естественного опыта с другими людьми он не имеет, и только поверхностные теоретические знания еще пока имеет, и вот берется критиковать. Ну, а вот посмотрев вот это последнее его выступление, «Грех и покаяние апостола Петра», я просто пришел в глубокое огорчение. Когда аргументы заканчиваются, когда приведенные ранее им аргументы частично уже разоблачены, хотя еще и не все, дальше будет это сделано, он применяет тот же самый метод, который применяли предыдущие критиканы – метод лжи. И вот я выделил вот эти моменты из его выступления и хочу их сейчас озвучить, Потому что ну, это невероятно просто. Он же разоблачает себя. Разоблачает вот этой ложью, что он действительно ну, тот же самый критикан, который были и раньше. Он не хочет разбираться объективно. У него нет конструктивности. У него есть желание очернить, измазать, опорочить. Ну и отвратить всех. Почему он так себя ведет? Так неграмотно с богословской точки зрения, так необъективно, вот именно субъективно здесь присутствует его личного взгляда, отсутствие понимания методики православной аскетики и неспособность ее сравнить с методикой протестантской каких-то там методистов там, или еще кого-то, или анонимных алкоголиков. Но он здесь дискредитирует просто себя полностью. Вот, ну, а здесь мне остается показать, вот, как он переходит вдруг на эту самую ложь, когда уже реальных аргументов не остается. Итак, вот меня глубоко огорчили вот такие выражения, которые у него там прозвучали. Он говорит, Масленников рассказывает. Обратите внимание, то есть я где-то об этом рассказываю. Так он говорит своим слушателям. Ну и в записи все так звучит. Кто-то у нас с ума сошел. По 5 часов молился, и сейчас вот на скорой увезли, и не знаем, что с ним будет. У него все, показывает рукой на голову, психика повредилась. Понимаете? То есть вы понимаете, что это за школа покаяния? И Масленников сам же про это рассказывает. Так говорит Андрей Александрович своим слушателям. Итак, все, кто теперь будет смотреть это его видео про покаяние апостола Петра, они услышат вот это вот таинственное выражение, неизвестно где откуда взятое, то ли на ходу сочиненное, то ли заранее дома продуманное, чтобы здесь выдать и всех ввести в шок. Но это же вранье. Вот это вот уже пошло откровенное вранье. Зачем на это-то переходить? Нет аргументов, значит, начинаем врать? Но это богословие? Это кандидат богословских наук? Это преподаватель Тульской духовной семинарии. Это человек, который учит прихожан здесь на просветительских курсах. Человек, который показывает себя экспертом. Такого не было никогда у нас. Но он же здесь явно говорит, что у нас, то есть как бы я говорю о себе, о нашей школе, у нас с ума сошел вот там кто-то, да? Он 5 часов молился, и сейчас вот на скорой увезли, вот прямо сейчас увезли на скорой, и мы не знаем, что с ним будет. Андрей Александрович, это в каком бредовом сне вам такое приснилось-то? Какая ворона вам накаркала вот эти вот все вещи? Что происходит с вами? Вы убеждены, что вот я говорил такое? Приведите доказательства. Назовите ту лекцию, ту минуту, на которой я вот это говорю про нас, про школу покаяния. Есть другой случай, совершенно другой случай. Я рассказываю про одного человека, который живет там же где-то вот в тех краях, где живет Андрей Александрович, поближе там к той территории центральной России. Вот у него была такая трагедия. Он, наслушавшись лекций современных проповедников и услышав, что молитва Иисуса очень ценна, очень полезна, и она там очищает душу, просвещает ум, там даже тело исцелить может и так далее, вот он начал заниматься без всякой подготовки. Это вот про кого рассказ. Про постороннего человека, начал заниматься без всякой подготовки вот молитвой Иисусовой, как он считал, хотя это абсолютно грубое было отступление от всех правил, и делал, время у него было, я так примерно про него рассказываю, и он до 5 часов в день пытался этим заниматься. И у него действительно снесло голову. И вот после того, как у него начались вот эти страшные трагедии, он в интернете где-то нашел мои лекции, какие-то отрывки или ролики, и он надеялся, что, может быть, я ему объясню, что с ним происходит, что за беда у него, или где, может, у него какая-то ошибка есть. И вот этот человек вышел на меня, и мы с ним несколько раз общались по скайпу. И он мне рассказывал, в какие страшные он трагедии попал, что с ним происходит после этого всего. Вот как была история-то. Ну, а почему Андрей Александрович приписывает это нам, что как будто бы у нас вот это вот случилось? У нас и методика к тому определенная, и знания на эту тему есть вполне серьезная. И опыт достаточно большой уже, более 20 лет. И никогда вот таких вот вещей мы не допускали, и у нас такого не было. Но он же говорит, это у нас. Я могу допустить, что вот нынче многие люди, извиняюсь, этим баранавирусом переболели, и у них последствия какие-то. Последствия, у кого память отшибла, у кого зрение ухудшилось, у кого обоняние пропало, у кого, может быть, что-то там с сообразительностью, там, со скоростью реакции что-то изменилось, у кого-то там сердце теперь болит, там давление скачет. Короче, у кого что. Я могу допустить, что, может быть, Андрей Александрович вот перенес вот эту современную заразу, и у него, может быть, там где-то вот что-то совершенно разные вещи какие-то сомкнулись в одно, и он теперь выдает это как одно целое. Но я еще раз говорю, что это рассказ был про человека постороннего. Конкретно он из Тамбова, вот я сейчас вспомнил. Это человек из Тамбова. И очень ему было жаль. И помочь такому человеку практически ничем нельзя. Несколько раз я его выслушивал, пытался давать хоть какие-то советы, рекомендации. Очередной раз я его видел, кажется, в Воронеже, да. Он приезжал, привозил семью в Воронеж, пока семья там погуляла на аттракционах где-то. Он приходил на лекцию, и вот он там еще раз задавал вопросы и пытался даже сказать, что, братья и сестры, не допускайте такие страшные ошибки, как случилось у меня. Я столько времени страдаю и не знаю вообще, выберусь я когда-нибудь или нет. Вот. Кажется, это была последняя встреча. Видно было по нему, что состояние его немножко лучше. Вот те, хоть и худенькие советы, но которые ему выдал, что вот так, как он это делал, так нельзя категорически делать. Мне помнится, главная его ошибка была в том, что он удерживал внимание в голове. В голове вот эту молитву повторял, но в результате вот случилось вот такое вот повреждение. Повреждение ума, ему крайне было тяжело. Крайне было тяжело. Он там почти ничего не мог в жизни делать. Его все время гнобили и гнобили бесы, которым он попал в плен благодаря вот таким своим упражнениям. Но когда Андрей Александрович вдруг говорит это у нас, я надеюсь, он просто как человек что-то перепутал, я надеюсь, он просто осознает вот свою ошибку. Понятно, что он не найдет никаких доказательств тому, что это у нас было, потому что никогда такого не было, никогда я такое не говорил. Может, он принесет, наконец, какие-то свои признания о том, что он вот просто клеветал на школу покаяния, может, неумышленно. Но так у него вот в сознании где-то что-то там соединилось несоединимое. Такое бывает. У некоторых цельное разъединяется, у некоторых совершенно разное соединяется. Такое бывает. Такое бывает иногда, но главное замечать это, в себе поправлять, а потом же надо же уже переживать тогда о том, что если такие штуки происходят, то надо следить за собой. Тогда на ходу не надо вот эти вещи выдавать как реальные факты. Они же являются откровенной клеветой. А дискредитация других людей, даже пусть одного человека. Но это же просто страшно. Вот. Ну, это на его совести остается вот это все. Я просто ему сообщаю, что он натворил. Второй факт, который меня поразил. Одно дело, значит, вот клевета на меня и на школу покаяния, другое дело, тут он озвучил клевету прямо на святых отцов. Это уже, мне кажется, переход вообще тех границ, которые человека показывают как потерявшего всякий стыд, страх, потерявшего всякую ответственность за то, что он говорит. Я понимаю, что он говорит на своих просветительских курсах. Я понимаю, что там сидят люди, которые по уровню знаний, там, подготовки намного еще ниже его, равных ему по богословской подготовке, наверное, нет, иначе они бы не ходили туда. Либо они тоже вместе с ним преподавали по очереди, но он же один преподает. Сидят люди, которые готовы, видимо, слушать с открытым ртом все, что он говорит, и доверять ему. И не проверять, скорее всего, его. Но потом, чтобы не поправлять, понятно, неудобно же поправлять такого преподавателя знатного. Вот он говорит такую фразу: «И у отцов есть сосредоточиваться там кто-то на пупке, кто-то там в области груди». Еще раз повторю, чтобы это понятно было. «И у отцов есть». Здесь пропущенные слова, он говорит невнятно. Вообще у него есть в речи такие проблемы, что его слушать очень тяжело. Надо догадываться о смысле выражений, надо вставлять какие-то слова, которые почему-то он пропускает, надо дополнять какие-то слова, которые он зачем-то проглотил и обрубил, надо падежи там сводить так, чтобы это все звучало более гладко, выкидывать оттуда всякие сорные слова, всякие вставки, междометия и так далее, чтобы речь была более гладкой. Вот. Вот как он сказал, так и сказал. Я читаю. «У отцов есть сосредотачиваться там кто-то на пупке, кто-то там в область груди». То есть, если перевести на русский язык вот эту вот сумятицу, то получается так, что он оскорбляет святых отцов тем, что кто-то из них преподавал внутреннюю молитву, и как один из элементов внутренней молитвы удерживать внимание при молитве на пупке, кто-то там в область груди. Вот. Тоже надо давать ссылку, наверное, да? Надо называть имена таких святых отцов, да? Отцов-то понятно, он кого имеет в виду? Ну, наших же отцов-то православных. Вот либо он, как кандидат богословия, никогда не касался этой темы внутренней молитвы. Естественно, если он не касался этого вообще, то он и в практике этого не касался. Если он теорию не знает вообще, а практику делает, то он как тот бедный вот брат из Тамбова, он может вляпаться так, что потом что-то с ним случится. Или уже вот эти какие-то вещи проявляются. Ну, это ему самого себя надо изучать, смотреть. Может, у него есть какие-то неправильные духовные практики, даже с точки зрения молитвы. Но чтобы на пупке кто-то внимание сосредоточил, отцы категорически говорят, что это нельзя, это запрещено. Это запрещено. Это вызывает усиление силы вожделения, похоти. В этой области находится та сила души, которая называется вожделение, похоть, область пупка и ниже. Туда направлять внимание при молитве категорически отцы запрещали. И не составит никакого труда любому человеку проверить, если он знает, где это смотреть, знает, где написано это у отцов про это, где он выхватил вот это вот все. Как так можно? Но у него опять, видимо, перемешиваются практики не святых отцов, а вот эти вот в прелести находящихся каких-то там безобразников, я скажу так, которые просто хулят молитву Иисусову и превращают ее в какое-то опасное, самоубийственное в духовном плане занятие, от которого потом начинают люди входить вот такие вот страшные страдания, и этим срамят саму молитву и запрещают ее. Потому ведь внутренняя молитва и была запрещена, что некоторые, нарушая законы и правила этого дела, они повредились, и повредились очень сильно. Из-за того, что тут и там какие-то бестолковые повредились, самочинно начали заниматься этим делом, ну вот и в результате на молитву Иисуса гонения начались. Запретили ее вообще. А зачем запретили? А чтобы никто не повреждался. Ну, понятно, что и готовиться к этому надо правильно. И у меня есть как раз лекция на эту тему, и отдельные ролики есть. И есть длинная очень такая тема во многих частях – начало внутреннего делания. И в основном долго я там говорю о том, как подготовиться к этому. Вот где основа. Вот где гарантия того, что дальше человек уже не повредится. Или вероятность ошибки дальше намного меньше. Потому что подготовка к внутреннему деланию – это как раз вот та есть аскетика, то, что мы проходим в школе покаяния. Поэтому у нас при правильной аскетической практике, при правильном... при правильной духовной борьбе со своими страстями, когда от этой страшной кровавой кровопролитной борьбы рождается сокрушение духа, как основание, как начало покаяния, и из этого сокрушенного духа и только можно лишь начинать опыты с внутренней молитвой. По-другому нельзя, если нет основания, то либо человек в голову залезет, либо опустится вниманием ниже, бесы утянут, либо еще тут страшнее затянут прямо в сердце. А там уж точное помрачение ума. И вот здесь вот в области пупка, а кто-то там в область груди, вот, ну, это такое произвольное объяснение, вот это такая клевета опять на святых отцов, но надо же было правильно сказать, что какие-то там безумные люди, они уводят внимание в область пупка. Безумные люди. Он же сказал, у отцов есть, у отцов. Ну, значит, получается, как бы он это преподнес как равнозначные практики, равнозначное учение. Ну, это же кошмар вообще просто. Это же ну, такое оскорбление святым отцам, делателям внутренней молитвы. Вот незнание можно такое ляпнуть, но вообще-то это опасно. Вот так вот хулить святых отцов. Приписываем то, чего они никогда не делали. Делали другие безобразники всякие, да, бездельники и прочее делали. Но отцы никогда такого не делали и категорически запрещали. Дальше опять вот, возвращаясь вот к той же самой лекции «Грехи покаяния апостола Петра», дальше я опять с ужасом для себя обнаружил, что он очередной раз, Андрей Александрович, ссылается на Ницше, вот этого сатаниста. Он опять приводит ссылку на него, получается, за месяц он второй раз, ну, примерно месяц прошел и не считал там по дням, вот та полуторачасовая его критика на школу покаяния на меня, там цитирует Ницше. И вот месяц прошел, он снова цитирует Ницше. Это с чего вдруг-то? Это как для него Ницше-то стал авторитетом? Вот этот сатанист-философ, каким образом вот этот богохульник, он второй раз его цитирует за полтора месяца и показывает его в положительном смысле. И там в полуторачасовой критике он его тоже в положительном смысле-то преподносит, ну, подобно как святого отца. У нас в православии принято ссылаться на святых отцов церкви, на признанных подвижников, труды которых известны. Много веков уже люди применяют эти труды, эти практики, эти опыты, достигают серьезных духовных положительных результатов, но мы на них спокойно ссылаемся. И мы на них обязаны ссылаться, доказывая тем, что мы не свое придумали. Мы не от себя вот то или иное сказали. Это практика церкви. И не только у этого святого отца так сказано, еще у этого и у этого. Богословская традиция, она предполагает даже не одну ссылку давать, а две или три ссылки на разных отцов, чтобы было объективно, чтобы читатель и слушатель, он чтобы был убежден, что ну, если уже два или три отца одно и то же говорят, то, наверное, это уже истина. Здесь ошибки нет. Он второй раз ссылается на Ницше. Вот такая вот фраза прозвучала. Я как-то упоминал слова Ницше, который говорил, то есть, значит, получается, и третий раз уже. Третий раз. Он как-то уже упоминал слова Ницше, да? Который говорил, что он многое отдал бы за то, чтобы уметь быть печальным на русский лад. Даже Ницше понимал и чувствовал истину русской души. В смысле, души, конечно, православной. Но это вообще оригинальная ссылка. Ну, что-то такое фантастически запредельное, на мой взгляд. То здесь прямо вот Ницше ставится как авторитет. И получается, третий раз уже он упоминает вот этого вот философа-сатаниста. Значит, святых отцов нет, багаж знаний святоотеческой литературы исчерпан, или его и не было никогда. Но при этом же Андрей Александрович в той полуторачасовой лекции заявляет, что он с материалом-то знаком. То есть, со аскетикой он знаком. А как может с аскетикой познакомиться? По творениям святых отцов. И в творениях святых отцов есть ссылки на Ницше? Или Ницше тоже проповедовал аскетику, что ли? С чего он тут вдруг появляется-то уже не первый раз? Но это же дискредитация вообще православия. Дискредитация не только аскетики, вообще православия, когда такие личности употребляются в качестве положительного примера. Больше доказывать нечем. Нет ссылок на действительных святых отцов. Это просто ужасно. Это просто ужасно. Это счастье, что там сидят просто несколько человек вот в этой аудитории, где Андрей Александрович преподает свои уроки. Ну, может, 5-7, ну, может, до десятка человек по звукам. Там вот, когда вопрос задают, ну, одни и те же голоса примерно звучат. В полуторачасовой лекции там мужской голос звучал. В этой последней лекции даже мужской ни разу не прозвучал. Ну, там 2-3 женщины что-то там вот говорят. Ну, может, некоторые еще молчат. Но там, ну, явно там не больше 10 человек. И вот хорошо, что это мизерное количество современных христиан слушают вот эти страшные вещи. Для них же Ницше авторитетом будет. Они же захотят почитать его стихи, изучать его философию. Точно так, как когда кто-то ссылается на творения святых отцов, у людей, слушателей, появляется желание познакомиться с этими творениями. Вот так, по крайней мере, было у нас. Когда школа покаяния в основном была построена на творениях святителя Игнатия, и тему за темой мы разбирали и разбирали, беря просто из его творения отдельные статьи, обсуждая их, обговаривая, приводя доказательства, учась применять это на практике в современной жизни вот конкретного современного человека, то после этого люди начали самостоятельно читать святителя Игнатия. И это подтвердили большинство наших прихожан, что когда они ранее пытались читать труды святителя Игнатия, они не могли их читать. Они оставляли это чтение, оно было им непонятно. Они не знали, как его вообще понять и потом как применять. А зачем читать то, что ты не можешь применить в жизни? Я также встречал ранее людей, которые прочитывали 1, 2, 3 тома, изо всех сил себе заставляли читать, но на вопрос, что понял, что изменилось, как жизнь поменялась, никак, ничего, практически ничего не понял, ничего не помню. Вот прочтение формальное. Формальное прочтение букв, слов, без понимания смысла. Ум не в состоянии это понимать. Вот когда мы начали разбирать все эти тонкости духовно-аскетической жизни на школе, на воскресной школе у нас в храме, вот тогда, через несколько месяцев, люди начали читать и стали говорить. Сначала прочитывали те статьи, которые мы разбирали. Они им становились уже понятны, потому что они разобраны. А я и советовал всем. Советовал, приобретайте, находите, начинайте читать хотя бы то, что вот мы разобрали. А дальше будете понимать и то, что мы еще не разбирали, и, может, никогда не разберем. Но ум потихонечку просвещается этими знаниями. Потому что в этих таинственных проповедях святителя Игнатия и в аскетических проповедях, и в аскетических опытах, ну, скрыта тайна спасения. Именно вот практика, как должен христианин жить, чего он должен достигать, как этого достигать, в чем начало покаяния. Если не знать оно, с чего начинается, то как ты поймешь, человек, ты встал на путь покаяния, оно у тебя уже есть или нет? Говорить о покаянии как-то абстрактно, что это то или это, или о том-то, о сём, как-то фантастически, поэтически там говорить, ну, человек так ничего и не поймет. Вот примерно так, мне кажется, высказывается Андрей Александрович. Но Ницше приводить в пример, какой-то он там, вот печальный, на русский лад, печальность какую-то, это вообще про что? Это вообще про что сказано-то? Печальность на русский лад. Понимая и чувствуя истину русской души, вот Ницше был такой знаток, да? Вот он так понимал с духовной точки зрения и чувствовал истину русской души, так это авторитет. Это авторитет, значит, мы должны обращать на него внимание, прислушиваться, читать его творения Ницше и применять их на практике. Но если он такой был знаток русской души, это, мне кажется, про Достоевского так говорят, что он был истину русской души, понимал, что русский без веры дряненький человечишка. Вот реальный вывод, который приписывают Федору Михайловичу Достоевскому. И тут же добавляет, не просто русской души, а в смысле, конечно, православной души. Но Ницше-то, наверное, про православие-то вряд ли пел какие-то хвалебные песни и стихи сочинял. Вряд ли в свою философию он включал православие. Я не знакомился, не читал эти безобразия все. Но православие, я сомневаюсь глубоко, что он хорошо знал, понимал и искал вот эту православность в русской душе. Я глубоко сомневаюсь. Если Андрей Александрович глубоко изучил Ницше, и видит у него там какие-то православные основания, пусть он приведет эти доказательства. Хоть для интереса вообще посмотреть эти ссылки, потом проверить в интернете, что он там где нашел и что он нам предлагает. Вот такие вот огорчения вызывает вот эта вот новая его запись «Грехи покаяния апостола Петра». Ну, дальше он еще приводит такую фразу, которая тоже относится к неправде. Тоже относится к неправде. Потому и удивился, что столько неправды вот в одной этой новой записи, и то в конечной части, где ответы на вопрос. Сергей Михайлович Масленников на меня обиделся там что-то. На меня обиделся там что-то. Сектой назвал. Ну, то есть, получается так, что как будто бы я его сектой назвал. Нет, я его еще сектой не называл. Но сейчас, через несколько минут, я это сделаю. Я это сделаю. Потому что он не понимает, что он творит. Андрей Александрович просто не понимает. Я его предупредил. В телефонном разговоре я его предупредил, что он здесь сильно грешит. Когда православных людей, школу покаяния в православном приходе называют сектой, я им говорю, это безумие. У нас нет никаких догматических отклонений. Их очень долго искали. В интернете баталии шли первый раз года полтора, и второй раз, по-моему, год, с небольшим перерывом. И прямо изо всех сил хотели приклеить мне вот это клеймо секты, что я еретик, что я какие-то там догматические отклонения имею, но их нет. И вот это клеймо секты не смогли окончательно приклеить с точки зрения нормального нашего православного богословия. Но приклеил его Дворкин. Дворкин, про него отдельный разговор нужно. Это, кстати, авторитет, видимо, для Андрея Александровича, потому что он в том полуторачасовом заявлении, в критике, он четырежды упоминает Дворкина. Это явно для него авторитет. Так вот, Андрей Александрович вот так строит предложение, странно, что, значит, Масленников на меня обиделся там что-то, сектой назвал. Так это он назвал нас сектой? Он назвал. И я ему сказал по телефону, вы обижаете нас. А когда он продолжил настаивать, ну как, псевдоправославная секта, он продолжил настаивать, это вообще безумное выражение. Безумное, бессмысленное, внедренное Дворкиным. Если его разобрать, то оно содержит в себе богохульство. Я его поправил, вы что говорите-то такое? Он говорит, ну ладно, тогда не псевдоправославная, но тогда внутри церковная секта. А это безумная глупость, потому что внутри церковных сект не бывает. А он, получается, настаивает на своем. Это я ему говорил, что он заблуждается в этом вопросе. У него просто нет, видимо, понятия о том, что такое сектантство, что такое ереси. Он руководствуется какими-то штампами, какими-то новомудрыми введениями, которые Дворкин внес в наше российское православие. Вот этот лжесектовед Дворкин. И он полностью руководствуется этими понятиями. Я ему сказал, когда он еще раз стал мне навязывать, что все-таки у вас есть что-то сектантское, там, тоталитарное. Я говорю, ну вы же обижаете уже вообще меня. Я не сказал, что я обиделся. Ведь это же большая разница. Когда обидчик обижает человека, то человек может обидеться, а может не обидеться. Но я его предупредил, что он этим занимается. Он пытается меня обидеть. Он переходит вот эту красную черту, которая для меня является, ну, край, границей, за пределом. Нельзя православных людей клеймить сектой. Секта – это всегда отклонение по нашему православному вероучению, это догматическое отклонение. В основании любой секты лежит ересь, догматическое отклонение. У нас, я ему говорил и не раз, по телефону повторил, у нас нет догматических отклонений. Вы не можете употреблять вот это выражение. Он одно что навязывал, нет, у вас есть все-таки что-то сектантское. Так получается, что я на него не обиделся, я возмущен. Возмущен вот его этим запредельным поведением, запредельной вот этой наглостью. Вы, господа, обалдели, что ли, мне хочется вам сказать? Уже на народный язык хочется перейти. Вы переходите все красные линии, которые в православии очень четко здесь обозначены. До сюда православие, там уже не православие. Все, вы нас выкидываете из эту красную черту. Вы нагло переходите эту красную черту и оскорбляете, клеймите, обижаете уже здесь мягкое, так сказать, слово. Причем, если я еще раз говорю, никем не доказано и никем не показано, что у нас есть какие-то отклонения от истины, то, значит, вы хулите истину. Страшно-то еще то, что они хулят истину. Вот Андрей Александрович Горбачев тем же самым занимается, что другие критиканы, но в частности это относить можно только к этому лжесектоведу Дворкину. Это его идея, это он запустил вот эту брехню в интернет, а она кем-то подхватывается по безумию и это тоже распространяется и повторяется. Вот Андрей Александрович Горбачев вот конкретно показывает, что он прихватил вот это вот Дворкинское и сейчас вот этим клеймит нас. Причем я же ему озвучил это все, и он опять, смотрите, что повторяет. Ну, не знаю, ну, не знаю. Может, попрошу прощения, как-то ограничено в общем. Как-то ограничено в общем. Может, он и признает, что нельзя применять такое выражение, да? В общем-то. Потому что какие-то все-таки есть основания. Значит, он все равно убежден, что какие-то есть основания называть нашу школу покаяния сектой. Ну, вот все докатился, я же уже объяснил. И я уже предупредил, что это красная черта. Он переходит эту красную черту безумно, бессмысленно совершенно переходит, как богослов, не состоявшийся, не понимающий, в чем суть еретичества и сектантства с православной точки зрения. Он почему так делает-то? Да потому что он учился у Дворкина. Он закончил ПСТГУ. Дворкин там преподает сектоведение на миссионерском отделении. Так он впитал в себя вот это вот лжеучение Дворкина, которое фактически является ересью. Но это чуть-чуть нужно обосновать, доказать, а я чуть-чуть позже это сделаю. Он впитал в себя, Горбачев Андрей Александрович Богослов, впитал в себя это лжеучение Дворкина, еретическое учение Дворкина о сектантстве, которое Дворкин притащил и внедрил сюда, в русскую православную церковь, сам вот еретичествует. Но Андрей Александрович Горбачев прихватил эту же ересь и тоже еретичествует. Он же какие-то основания видит у нас сектантские. Вот мне в данном случае удобно было бы сейчас самого Андрея Александровича разоблачить. Разоблачить в том, что он под эти критерии, которые он тут видит и которые разработал, установил Дворкин, он абсолютно точно подходит. Вот я сейчас беру эту же методику дворкинскую, и которой руководствуется богослов Горбачев. И сейчас я применю эту методику к самому Андрею Александровичу Горбачеву, к его вот этой школе, или как они, курсы у него называются, духовно-просветительские курсы. Я сейчас за несколько минут докажу, что это та же самая тоталитарная секта. Там такое же промывание мозгов. Там точно так же пытаются программировать человека, искажать мышление человека. Давайте мы посмотрим, чтобы нам не просто так вот говорить. Вот он просто так говорит, да? Хотя он там говорит в полуторачасовой критике, надо этот еще вопрос изучать. Надо изучать, а тут он собственно говоря, признает, ну же есть там все равно вот эти сектантские отклонения. Вот критерии Дворкина, пожалуйста. По этим критериям сейчас я буду доказывать, что у Андрея Александровича Горбачева вот это вот его курсы духовно-просветительские, они являются сектой. Причем сектой тоталитарной, секта, которая занимается промыванием мозгов, секта, которая программирует человека на определенные понятия и за счет этого достигает определенных целей.